в который раз смотрю, я тут сразу должен объяснить, почему вообще соединил Эйзенштейна и Аттара Иосифяна. Аттар терпеть не может Эйзенштейна. Да. Он говорит, этот жулик, однажды мы с ним схлестнулись, очень сильно схлестнулись, это не помешало нашей дружбе, но это одно дело разговоры, конфликты, связанные с любовью к тому или иному произведению, другое дело наши личные отношения. Но схлестнулись мы с ним довольно резко. Так получилось, что разговор шел об издании, вы знаете, есть такой человек, Наум Клейман, который, собственно, ну, вообще мне трудно отыскать в мировой сегодняшней практике кинематографической человек, который более обширно знал бы кино, как он. Его знают все кинематографисты мира, все. И великие, и невеликие. И этот человек действительно сделал столько для кинематографа, и для Эйзенштейна в частности. Собственно, его тема – это Эйзенштейн через всю его жизнь, но при этом он, как человек обширный, занимается, конечно, всеми вопросами кинематографа, связанными вдруг с появлением новых произведений. И вот однажды мы с Аттаром были на одном приеме в Сбербанке. У нас есть общий друг Андрей Ильич Казьмин, который был когда-то президентом Сбербанка и очень помогал. И Аттар, в частности, помогал, ну, Сбербанк помогал. И Данелии помогал, и Баталову, и Хитрову Кирсаевичу, и нашей студии тоже. Мы бы без этого Сбербанка, мы бы без него, ну не могу сказать, не выжили. Но вот, например, в 2008 году была сделана моя книга, два тома «Снег на траве». И деньги на эту книгу нам дал Сбербанк. А стоила эта книга 180 тысяч долларов. Как вы понимаете, деньги эти не валяются на улице. И вот мы там разговаривали, выпивали, и я сказал, что Андрею Ильичу, возможно ли помочь Клейману с изданием очередной книги Эйзенштейна. Это был то ли один из томов «Монтаж» или «Метод». Во всяком случае, за последние лет 20 появилось изрядное количество книг по Эйзенштейну, исключительно связанные с его текстами. Да, и Аттар говорит вдруг, да-да, Андрей, да-да. Ты должен помочь, только я, говорит, не понимаю, что общего у Клеймана и этого жулика из Эйзенштейна. И тут я взорвался. Довольно резко взорвался, говорят, так. Мне странно. Я это разговор случайно, это не просто сплетня, а это связано с нашим будущим разговором. Мне говорят, странно, что ты, человек, который, я говорю, не только ты, и Тарковский, вы все как-то очень любите пихать из Эйзенштейна. Я говорю, что, мешает вам? Я говорю, вы все сегодняшние пользуетесь его методом, но хотите доказать, что это не так. А Эйзенштейн действительно заложил метод кинематограф в тот момент, когда появился звук. Если, например, звук для Чаплина был ужасом, и это вполне естественно, потому что ему хватало себя, своей пантомимы, своей драматургии, и беззвучие, а звук, или абстрактный звук, или музыка, делали как раз его фильмы невероятно животворными. Но когда появился звук, он сумел сделать замечательный, великий фильм «Диктатор». Потом немножко по-другому все пошло, и, конечно, его кинематограф – это все равно кинематограф великого немого. А Эйзенштейн, напротив, он сразу написал замечательную статью, которая называлась «Вертикальный монтаж». Мы к ней вернемся, когда я буду говорить об Эйзенштейне. О том, как строится в кинематографе, как сослаивается драматургия в кинематографе, движение внутри фильма. И это замечательная совершенно работа, уникальная абсолютно, я считаю, для мирового кинематографа. И вот Аттар, значит, такой выступил, я говорю, слушай, как это так? Ведь как мне, говорю, Наум Клейман рассказывал, он был у тебя в монтаже, а у тебя вся монтажная была увешана всеми кривыми фильма. Что такое кривые фильмы? Это, в общем, такие схемы. Вот он делает там акценты, вот у него здесь по мизансцене произошел акцент, а в музыке в это время она, наоборот, пошла вниз или в звуки. И Наум говорит, ты знаешь, меня это так удивило, что он выстраивал фильм как грандиозное архитектурное произведение. Я имею в виду Наталья Васильевна. Я говорю, и вдруг ты? Я говорю, и кроме того, я говорю, ты же понимаешь, что столько, сколько досталось из Эйнштейна, и в это время он сумел сделать вторую серию Ивана Грозного, за первую он получил сталинскую премию, а вторую сделал, за это он получил инфаркт, и в конце концов, через 2 года он умирает. А ты знаешь, говорю, его последние работы, последние рисунки его? Я говорю, так вот, его последние рисунки. Я взял сюда статью Наума Клеймана, потому что лучше, чем он сказал, все не скажешь. И попрошу, Макс, приготовь сразу, значит, вот эти рисунки, чтобы показать нашей уважаемой аудитории. 7 рисунков появились на свет 19 декабря 1947 года. Что за странные сюжеты привиделись Эйнштейну в морозной декабрьской Москве? Он, похоже, вспомнил древнегреческих нимф, но не в их любовных утехах, страданиях, воспетых античной мифологии и оттуда вышедших европейскую культуру, а в мирных радостях обыденной жизни. Он сам пишет, он сам о себе пишет. Скажу сразу, ничего я не понял ни про жизнь, ни про себя, ни про 48 прожитых лет. Ничего, кроме разве одного, что жизнь пройдена вскачь, без огляда, как пересадка за пересадкой, как погоня за одним поездом в другого, с вниманием неотрывно прикованным к секундной стрелке, поспеть туда-то, не опоздать туда, успеть сюда, выбраться отсюда, как из окна вагона, мимо летят обрывки детства, кусок юности, пласты зрелости, яркие, пестрые, вертящиеся, цветастые, вдруг ужасное сознание, что все это не удержано. И вот он делает рисунки, дары, они называются дары жизни. Я бы хотел, чтобы вы сейчас увидели, потому что практически их почти никто не знает, кроме тех, кто, ну, разве что листает книги с рисунками из Эйнштейна, и они попадаются на просвещенный взгляд. Обнаженная дриада, сидя на земле, тянется к яблоку на ветке. Нервида ныряет в море к раковине с устрицей. Ариада в легком хитоне прыгнул за бабочкой. Наяда, стоя в ручье, пытается поймать стрекозу. Еще 2 дриады, одна, повиснув на ветке ногой, соединяет с собой дерево и травинку. Другая в смелом кульбите достает ногой белку, ускользнувшую от ее рук. Но вот явный анахронизм и сюжетный парадокс. Уходящая вдаль безымянная нимфа с дымящей сигаретой. И называется этот рисунок, например, «Последняя сигарета». Так, Мак, покажи прямо вот подряд крупно. Вот видите, какой легкость. Это совершенно, это Роден бы восхищался бы, если он сделал такой рисунок. Да, это вот за устрицей называется устрица. Вы представляете, какая легкая линия. Это Эйнштейн, который был рационален, как Леонардо да Винчи. Стрекоза. Травинка. Белка. И вот это последняя сигарета. Причем абсолютное ощущение, что она закашляет женщине. Это, конечно, совершенно фантастический цикл. Я Атару говорю, а ты знаешь этот цикл? Нет, говорит, не знаю. Я говорю, ты вот понимаешь, что этот цикл не просто мифологический, там, на основе греческого мифа. Он, говорю, в своей основе буддийский. Это, говорит, Эйнштейн, который по образованию был, ну, понимаете, я иногда даже лезу в его послесловие, и чтобы мне что-то найти, я иногда не в словарь лезу, а в его сочинение, настолько это была обширная голова. То есть это совершенно невероятный уровень мыслей и прочее, прочее, прочее. На что Атар сказал, ну да, он, конечно, был культурный человек и все прочее. Но это я, так сказать, к слову. Но между тем, есть нечто общее, что все равно роднит и Атара с его сочинениями кинематографическими, и Эйнштейна с его этой сложной полифонией, сложной такой разработкой кинематографических слоев. Вообще, знаете, когда я говорю о живописи, допустим, о своих там любимых, там, о Рембрандте, я говорю, как любопытно было бы проследить, как шло приращивание живописного слоя, начиная от холста грунта и дальше к нам до последних лесеров. Я все пытаюсь просмотреть это. Просмотреть невозможно. Хотя однажды пришел со своей внучкой в Эрмитаж, уже перед закрытием, я говорю, бежим в зал Рембрандта, больше ничего не увидим. И мы долго стояли с ней у блудного сына, она, естественно, только впервые увидела его. А картина была невероятно освещена, потому что солнце, отразившись от окон, точно под этим углом послало луч на это огромное полотно. И мы стояли, смотрели, я говорю, смотри, Яна, видишь, вот смотри, это как метлой сделано. Кистью, говорю, чуть не 10 сантиметров шириной, как, говорю, дворник метлой. А теперь смотри, какие тончайшие идут дальше заливы лессировки. И как тонко он обрабатывает дальше вот эту вот поверхность, которую он приближает к нам все ближе и ближе к нашему глазу. И вот в этом смысле и Атар, и Ассериан, и Эйзенштейн, их роднит вот это отношение к слоистости фильма. Потому что вот даже вот этот эпизод, где, казалось бы, просто идут документальные съемки, он наверняка там, он был, в общем-то, сравнительно молодой уже в это время. Он наверняка дал там кинооператорам, ты будешь снимать вот этот и этот и это. Но только он один знал и предполагал, как потом должно, какими ручьями это все вольется в этот тонкий желобок текущего сока виноградного в эти самые огромные кувшины. У них же есть название, я даже попросил, чтобы мне... Да, у меня примечание, по-грузински это квевры, или квеври, я вот тут не могу, не знаю. По-армянски карас, пифа с Древней Греции и хум Средняя Азия. Щетка, которая чистит кувшин, оказывается, это очень сложная история вообще прочистка вот этой внутренней полости кувшина, потому что там нельзя оставлять ни малейшего зазора для того, чтобы иные микробы разводились и постепенно искривляли ход вина. Поэтому тут соединяется чистота работы одних, то есть чистота движения душевного, тех, кто собирает, те выращивают виноград, кто его собирает. И вот этой внутренней полости, этой гулкой поверхности внутренней, куда потом будут заливать это вино. И вот почему здесь начинается по мере движения фильма драматургические переклички. Вот этот бут, куда заливает вино, и этот кувшин, куда заливает вино, из которого потом черпают из предыдущего урожая, и дальше идет эта дивная песня. Вот это удивительная история, что он сумел, режиссер, так сумел сплести эти ветви, первоначальные ветви фильма, что они потом вырастают в такую целостную гармонию. И заканчивается этот кусок храма. Дальше начинается, собственно говоря, действие фильма. Ну, дальше мы знакомимся с героями, но как по-разному себя ведут эти герои. Можно посмотреть маленький кусочек. Макс, 9 минут 2 секунды, завтрак Атара. Буквально там секунд 30-40 надо посмотреть. Это один из героев.
Мне подчиняю, что вы еще от меня хотите? Я не могу отменить все. Слышишь, что тебе говорят?
Стоп, Максим Назарь, это вот одна семья. Теперь дальше завтрак Нико, 10 минут. Это вот Нико, другой герой. У него сестры, отец умер. Он будет этим
девочек. Два, три, четыре. Так и продолжает. Три,
четыре. Вообще, Макс, можем паузочку, Макс? Вообще, звуково, как мне нравится, как он строит звуковой фильм свой. Он так слышит время, он, знаете, он нигде никого не подначивает. Вообще, он не занимается политическими играми. Это, в общем, дело не самое пристойное для художника, потому что умно разберется. Но и не нужно разбираться, потому что суть искусства все-таки в другом, если так углубиться, потому что, ну, какими политическими играми занимался, допустим, Шарден, который писал свои дивные натюрморты, проще которых вообще трудно придумать, от которого и Ван Гог прикурил там, и Делакруа прикурил, многие. То есть о чем там разговор, о каких политических интригах, движениях и прочее, и прочее. Давай дальше. Я не спрашивал Адама, где он это снимал, но у меня впечатление, конечно, что это не декорация, это натура. Панорама длинная, изумительная. Вот откуда она идет. Это не упрек Михалкову. Вообще все художники все равно смотрят друг на друга. Но она не случайна, эта панорама в драматургическом ряду этого фильма. Это вот предки этого Нико. Девочки эти здесь не случайны, и этот герой не случайный, и эта фотография не случайна. Секунд через 30, следующий покажи, сделай купюру. Секунд на 30 вперед. Так, чуть вперед. Да, давай, вот, очень хорошо. Это они сейчас знакомятся, то есть не знакомятся, это мы знакомимся. Они приехали, они оба идут по заводу.
Да, Тимка, не мог почистить.
Вот сразу два победителя.
Почистишь их обоих.
Не
искали. Застегни пальто. Стыдно с тобой ходить по улице. Вынь руки из кармана. Держи папку в руках. Я тебя жду 15 минут. Теперь я все говорю для тебя. И для твоей же пользы.
Все эти детали, что он...
Меньше шести штук.
Это все не случайно.
Держи голову.
Вообще, а там никогда не снимает крупные планы. В этом фильме у него всего нет.
Спасибо.
Стоп, теперь давай дальше. Минута на две вперед. Через проходная винзавода. Чуть стрелочку отодвинь, да, вот так. Я просто хочу, чтобы вы посмотрели один план, очень примечательный.
Не жалейте.
Не жалейте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ты что? Извините, простите, в чем дело?
Я поняла за сумасшествие, то, что он поздоровался.
Паспорт. Вот один и вот второй.
Так, теперь можно на... Да, вот очень хорошо, вот дальше. Это значит рабочие бензовода.
Водичи, директор.
Простите, как пройти к директору?
Какая замечательная компания, а? Любимые герои, она. А тут директор в кабинете его дети, а не значит он.
Я вот, почему вы своего не чините? Вы сказали, что Галя вам не выдавала, а про Натара вы ничего не говорили. Ну и что, что не говорил? А то, что пришел человек, и я не мог ему отказать. Можно? Здравствуйте. Я выдал всего 4 декалета. Вы это мало? Ну, не так уже много. Дай мне поговорить с людьми. Вы что, технологи? Слушай, дай мне поговорить с людьми, я тебе сказал. Как вы учились? Я отличник. У меня были тройки.
А я сатириали.
Дай мне лучше, пожалуйста. Какой ты худенький, спортом не занимаешься, нет. Я на бильярде играю неплохо, а в карты, и в карты тоже. И пьешь иногда? Пью. Молодец. А вы? Я не пью, не курю и на бильярде совсем не умею играть. Вы в лабораторию. Бежите. А вы в цех. Простите, мы сегодня же приступим к работе. Приступайте. Наш коллектив вам, наверное, понравится. Это дружный и здоровый коллектив. Спасибо. А теперь твоя очередь.
Этот стук бильярдных шаров, он еще прозвучит.
Вот Хасьян.
Так, дальше, Макс. 37 минут. Ну, у меня 37, а здесь у тебя, не знаю, наверное, будет по-другому, Леша. Давай. Это дегустация вина. Да, новый день.
Завтра начинаем разливать из 49-го.
Тот самый кисловодный бут.
Я взошел себе сюда. Посмотрите, можно попробовать? Попробуй. Если не отравишься. Не нравится? Не очень. И это будем развивать приказано и делать.
Вот, собственно, здесь и начинается конфликт.
Такую дрянь нужно пустить только на уксус. Слава Богу, что у нас на такие появились.
Так, Макс, дальше. А, вот дегустация. Это у директора.
Чувствуется сера. вообще похоже на материал шампанского, на сырец. У нас нет другого выхода. План мы должны выполнить так, что придется разглядывать и 49-го. Урожай прошлого года. Кондиция вам всем известна. Пробуйте. Но высказывайтесь. По-моему, вино устоялось, хотя, как это характерно для молодых вин, много отдает груши. Но цвет хороший, цвет буйволиной крови. Но если говорить о кондиции, то это совсем не то. Но неправда, если судить по кондиции, не надо учитывать и вкус. Ну, в общем, решайте. Что вы хотите этим сказать? Я ничего. Ничего, я вкусную. Сколько вам надо еще разлить? Мы 1000 бокалитров разольем завтра. И будет план? Будет. Кто еще хочет высказаться? Кончили. Простите, вино 49-го года разливать нельзя. Я проверил, оно некачественное. Он проверил. А что с вином? Вино очень терпкое, в нем 5% сахара и преобладает спирт. Но это же допустимо. Может быть, это допустимо для сухих вин, но это же сапирали. А некоторые предпочитают терпкие вина. Ваш совет? Надо пустить туда желатин. Надо налить желатин, ждать 2 месяца, пока он отстоится. Пока не отстоится, разливать нельзя. Детский сад. Хорошо, ты не слышишь умножить. Это еще не сапирали. И надо его очистить. Я тебе говорил то, что думаю, а что ты думаешь? Все-таки? Ничего. Вы останьтесь. Ты знаешь, что план зависит от твоей работы? Будет план? Будет. Я знаю не хуже тебя, что такое сапирави, но сейчас так нужно. У нас нет другого выхода. Нечего дурака валять.
Макс Павлович, что делаешь?